Позвольте предоставить слово Олегу Александровичу Фомичеву, директору департамента бюджетирования стратегических программ Министерства экономического развития Российской Федерации. Пожалуйста.
Большое спасибо за возможность здесь выступить, за приглашение. Я, пожалуй, тоже как представитель Роснана и в значительной степени развивая, наверное, даже то, что он сказал, вернусь к теме сегодняшнего обсуждения. Крупный бизнес и инновации. Вообще вопрос с самого начала хочется поставить таким образом, вообще совместимы ли эти два понятия или нет, потому что, в принципе, вся как бы, зарубежная практика, в том числе за редким исключением компаний, крупных компаний, выстроенных с самого начала на инновациях, вообще практика демонстрирует, что крупный бизнес по определению не инновационен. Это объективная характеристика бизнеса, связанная с тем, что любая инновация, любой венчурный проект несет в себе огромные риски. Нормальная как бы, степень реализации этих инноваций, венчурных проектов вообще, ну там те же там 10-15%, в лучшем случае там 20%. Для крупной компании это значит, что компания, затеваясь с какой-либо инновацией, вроде как бы, если она внедряет это сразу без апробации и так далее, у нее есть всего 10% шанс на успех всего этого начинания, что масштабы крупной компании являются неприемлемым риском как для менеджмента, так и для акционеров. Есть куча субъективных причин, почему сам крупный бизнес по определению не инновационен, но есть также и несколько способов, об одном из которых было сказано, так называемые спин-оффы, которые позволяют все-таки крупному бизнесу адаптироваться к меняющей ситуации, внедрять новые продукты, новые технологии и вообще как-то из этого вот замкнутого круга выйти. Потому что, ну, все, наверное, знают кучу примеров и данные, сколько там индекса Dow Jones осталось компаний по сравнению с тем, что в нем было 100 лет назад. Это все были крупные компании, крупнейшие компании, которые по мере достижения ими некого размера постепенно умирали, банкротились, там, дробились и так далее. Как может в крупном бизнесе происходить инновационный процесс? Ну, по сути, несколькими способами. Либо это собственный R&D. Это вот пример Филипса, пример многих других высокотехнологичных корпораций, но не характерный для, пример не характерный для целых отраслей, в которых там собственных R&D-центров, по сути, крупных нет. И это покупка с рынка готовых компаний, готовых продуктов, готовых технологий, которые уже пробированы, по которым понятны перспективы их внедрения, понятны подводные камни и так далее. В собственных R&D тоже как бы, есть, по сути, развилка. Либо ты внедряешь то, что ты изобрел в корпоративном центре, да? Либо ты все-таки пытаешься каким-то образом сначала провести через рынок. Это та самая как бы, стадия спин-офф, когда компании крупные, на Западе это очень распространенное явление, у нас практически нет, когда компании допускают, что отпочковываются отдельные бизнесы, отдельные проекты, в том числе на основе той интеллектуальной собственности, которая была как бы разработана в самой компании. И сотрудники этой компании начинают собственное дело, пытаются на рынке достичь какого-то успеха и потом продают в случае успеха этот бизнес материнской компании. Материнская компания может даже в таких случаях там, договор о неком опционе на выкуп акций в случае успеха заключать. Эта система как бы работает, как раз она снимает для крупного бизнеса те самые риски, о которых было сказано. У нас, к сожалению, не по одной из моделей, ни по приобретению, ни по собственному R&D, ни по спин-оффам, пока у компаний крупных, как мы сегодня еще раз убедились, особых подвижек нет. Это связано в том числе с некими особенностями нашей инновационной системы и субъективными как бы, характеристиками нашего же крупного бизнеса. Что касается особенностей инновационной системы и среды, то, наверное, еще раз повторю, что уже многие говорили, институциональная среда – ключевой фактор. Но сказав это, нужно как бы, еще понимать, что имеется в виду. Просто мы обычно под институтами, вот Александр Витальевич очень много правильно сказал о том, что, сколько мы создавали институтов именно инновационного рынка, но мы их создаем в основном, и они во всем мире так создаются, для поддержки как бы стартапов, для поддержки инноваций в малом бизнесе в основном. То есть это как бы путь от идеи до проникновения на рынок. Но именно для этих стадий инновационного цикла более существенным является общее качество предпринимательской среды. Так называемый пресловутый деловой климат, над которым мы бьемся уже лет 10, который никак улучшить не можем. Для крупного бизнеса те институты, которые мы создаем, они наоборот мало значимы, но для них как бы и деловая среда тоже в меньшей степени имеет значение. Для них в большей степени, наверное, имеет значение это контакты с государством, это продвижение их продукции на внешние рынки, и это возможность там протекционистскими способами защищать те рынки, там, то положение на рынке, которое у них в настоящий момент есть. Крупных компаний на сегодняшний день, это также одна из причин того, что они низкоинновационные, нет фактически компетенции, они утрачены по поиску и внедрению в производство тех самых новых технологий, инновационных решений, которые хотя бы есть на рынке. То есть даже если мы говорим, что нет R&D подразделения, компания может быть инновационной в том плане, что внедряет новые технологии, процессы и так далее, но у нее в любом случае должны быть компетенции, чтобы это уметь делать. Во многих наших компаниях, и это касается как частных, так и государственных, таких компетенций сейчас нет. Вот последний год это все отмечают, как-то в этом направлении пошло движение, и в частных государственных компаниях начинают создаваться соответствующие структурные подразделения, начинаются попытки как-то эту ситуацию исправить, пока, собственно, ну, критической массы таких попыток мы не видим, чтобы инновационный процесс, по сути, был запущен. Что государство в такой ситуации должно делать? Понятно, что здесь единых решений для частного крупного бизнеса, для государственного, видимо, как бы, ну, в плане создания среды однозначно одинаковые, но у государства в отношении, собственно, государственных компаний могут быть иные нелиберальные способы, поэтому вопрос, на мой взгляд, абсолютно справедливо поставлен в одной из там тем для обсуждения сегодняшнего. Стимулирование в крупных компаниях там инноваций, либо принуждение к инновациям. Мы считаем, что в отношении крупных государственных компаний в определенной степени это должно быть сочетание обоих подходов. И Александр Витальевич тоже уже об этом сказал. Сейчас разработаны предложения с компаниями, уже с самими обсуждены, о том, что компании все должны будут разработать собственные инновационные стратегии, интегрированные в общую стратегию развития компании. Должен появиться человек в компании, подразделения ответственные за поиск инновационных проектов, за их внедрение. И более того, будет сформирована некая система достаточно мягкого контроля, но все-таки контроля за тем, как государственные компании, крупнейшие, повторюсь, это компании там политически значимые, которые государство в том числе подвигает на внешние рынки и прикладывает значительные усилия для повышения их капитализации, вот, для того, чтобы эти компании отчитывались в некой форме перед правительством о разработке и реализации этих программ. Это мы сейчас делаем, разработаем соответствующие требования к программам. Они опять же носят такой достаточно мягкий характер, нет желания навязать каждой компании какую-то конкретную модель инновационной стратегии, но в то же время все-таки стоит цель сделать так, чтобы госкомпании немного зашевелились. Еще одно как бы оправдание такой нелиберальной меры состоит в том, что у нас в основном госкомпании крупные, они работают в неконкурентных секторах, соответственно, на них снаружи не оказывается конкурентного давления в сторону улучшения им производственных процессов, внедрения новых продуктов и так далее. То есть они заинтересованы в сохранении статус-кво, и без толчка извне инновационный процесс в них, наверное, запустить будет достаточно сложно. Что касается частных компаний, то здесь инструментарий немного другой. Это и софинансирование проектов, которые уже анонсированы в рамках президентской комиссии, и те самые проекты, о которых администрация президента говорит, это проекты, которые сами крупные компании подавали в качестве кандидатов на поддержку со стороны государства. Соответствующая инициатива государства на комиссии выступила еще где-то если не ошибаюсь, в феврале, мы вот сейчас подоспели, что называется, отработанные проекты крупных компаний. Второе – это продвижение экспорта, которое так у нас достаточно успешно, но оно в основном пока ориентировано на продвижение экспорта наших крупнейших там, сырьевых компаний, компаний там, в базовых отраслях, там, металлургов и так далее. У нас нет пока опыта и нормальной практики стимулирования высокотехнологичного экспорта, это нам предстоит еще сделать. Налоговое стимулирование. Здесь тоже уже много достаточно копий сломано. Сейчас какая-то схема вырисовывается совместно там, с Минфином, наше министерство отработано. Одной из частей этой схемы будет в том числе возможность создания в корпорациях собственных внутренних фондов НИОКР, в которых корпорация сможет обособлять ежегодно определенную часть своих расходов, то есть выводить ее из-под налога на прибыль, которую в дальнейшем она может использовать целевым образом только на осуществление инновационных проектов. Если этот инструмент будет нормально введен, на наш взгляд, это даст компаниям, крупным компаниям определенный финансовый ресурс для того, чтобы те стратегии, которые которые мы с них будем спрашивать для частных, как бы в целом, чтобы адаптироваться к требованиям рынка, ну вот эти НИОКР реализовывать. Ну и с частными компаниями, с крупнейшими, это может быть своего рода такой, что называется, контракт с государством, да, потому что у нас частные компании, крупнейшие, так же, как и государственные, пользуются, по сути, привилегированным статусом, потому что государство, и так делается во всех странах мира, на внешних рынках лоббирует их интересы в плане участия в тендерах, в плане поставок, в плане ограничения, особенно в условиях кризиса это было заметно, конкуренции со стороны зарубежных компаний при проникновении на рынки, где наши компании крупнейшие являются на сегодняшний момент лидирующими. Но в обмен на это государство, наверное, в такой мягкой форме, опять же, такого неформализованного контракта может требовать с частных компаний повышение все-таки инновационной активности, разработки новых технологий в такой форме, что если вы ничего нового не выводите, у вас попадает моральное право требовать от нас там повышения пошлины на ввоз соответствующего оборудования ваших конкурентов, потому что иначе мы убираем у вас все конкурентные как бы давления, вы все равно ничего это делать не будете. Вот такие формы государственной политики сейчас мы пытаемся в правительстве согласовать, отработать и вписываем их сейчас в проект инновационной стратегии долгосрочной, которую мы в соответствии с поручением правительства вместе с другими министерствами разрабатываем. Ну, будем надеяться, что в целом вот весь этот комплекс и тех специфических мер, про которые я говорил, и мер, которые сейчас в правительстве будут реализовываться по улучшению общего делового климата, вы знаете, что есть план действий по улучшению инвестиционного климата, он уже был рассмотрен на заседании правительственной комиссии под руководством Шувалова. Сейчас он будет рассматриваться на правительстве, если когда он будет принят, я надеюсь, что он будет принят, будет значительно активизирована деятельность по снижению административных барьеров, остающихся все еще, и по снижению коррупции и так далее. А это значительный вклад в проблемы инновационной активности, не только крупного бизнеса, который является непосредственным как бы субъектом нашего сегодняшнего обсуждения, но и по всей инновационной цепочке. Спасибо за внимание.
Спасибо. Как-то господин Дмитриев сказал о какой-то компании на рынке лазеров, я не расслышал, какая. Я просто запутался. Это же не Реполюс. Я стал разглядывать бумажки, это же компания Epigy Photonics. Правильно говорят? Это та самая знаменитая компания, к продвижению которой на наш народик мы потратили огромные усилия в экспертизе Дмитрия Станиславовича. Я уже было подумал, что есть две компании, и про одну мы не знаем. Но, к сожалению, это все-таки все та же компания. Что касается подходов крупного бизнеса к контракту с государством, как сейчас в обсуждении выступления Олега Владиславовича звучало. Два подхода я наблюдал некоторое время назад, не знаю, как сейчас. Первый подход. Мы поняли, что платить придется, скажите, куда. Второй подход. Это будет пассивный подход. Второй подход, я бы сказал, активный. Дайте денег, и мы сделаем, что вы скажете. Мне кажется, что это был подход февральский. Прошло несколько месяцев, не знаю, может быть, что-то меняется. Я совершенно убежден, что без вот того контракта, о котором вы говорите, где будут написаны обязанности, их, конечно, подвинуть нельзя будет, особенно государственные компании. Частные подвинутся, государственные будет очень сложно сделать. Перед тем, как предоставить слово следующему выступающему, хочу сказать, что мы потом устроим обсуждение, поэтому, когда будут вопросы докладчикам или какие-то свои очень короткие выступления, вы можете задать вопросы и сделать выступление в некоторое время. А сейчас слово.